Глава 10. Сначала я отправился к Робертсонам, так как знал, что много времени на них не уйдет, достаточно одной встречи с ними. Миссис Робертсон и обе дочери оказались дома и ожидали меня после звонка Сары Барстоу. Они сообщили, что были у Барстоу вечером 5 июня за день до похорон, явившись к ним задолго до 8 и уйдя лишь после 12. Они уверили, что Ларри, Сара и миссис Барстоу присутствовали весь вечер. Я убедился, что они не перепутали дату, а потом попытал счастье с несколькими вопросами наугад о семье Барстоу, но быстро оставил это. Тем днем Робертсоны не были расположены обсуждать своих старых друзей с незнакомцем. Не ведая, насколько я проинформирован, они даже не проговорились бы, что миссис Барстоу отнюдь не пребывает в добром здравии. В поместье Кимблов я прибыл в начале 6-го. Оно не было так облагорожено, как имение Барстоу, зато превосходило его по площади. Оказавшись на частной дороге, я проехал больше полумили. Угодья в основном лежали в низине, где через луга все еще бежали старинные каменные ограды, велась пара ручьев. Слева виднелся лесок. Дом стоял на небольшом холме в окружении вечно зеленого парка с ухоженной, но не очень большой лужайкой и без всяких признаков цветов, которые были бы видны при подъеме. Дом, уступавший по размерам жилищу Барстоу, был совсем новым, обшитым досками и с высокой крутой шиферной крышей, в одном из тех стилей, которые я валил в одну кучу, называя стилем Елизаветы и Вильгельма. За домом у подножия холма раскинулся огромный ровный луг. Толстяк в униформе дворецкого, вышедший из дома при моем появлении, отправил меня в том направлении по узкой гравийной дороге. Ничем не перегороженный луг был плоским, вычищенным и недавно выкошенным, и идеально подходил для частного летного поля. Где-то посередине длины, с краю, располагалось приземистое бетонное здание с плоской крышей, и дорога вывела меня прямо к нему. Перед ним лежала широкая и длинная бетонная взлетно-посадочная полоса, на которой стояли два автомобиля. Я обнаружил Мануэля Кимбала внутри, он мыл руки под краном. Большую часть внутреннего пространства занимал самолет. Большая машина с четырьмя крыльями и красным фюзеляжем, сидящая на хвосте. Внутри самолета возился какой-то мужчина в спецовке. Кругом было аккуратно и чисто. Инструменты, канистры с маслом и прочие подручные материалы были расставлены по стальным полкам вдоль одной из стен. Рядом с раковиной даже оказалась вешалка с тремя-четырьмя чистыми полотенцами. «Меня зовут Гудвин», — представился я.
«Да, я ждал вас», — кивнул Кимбл. «На сегодня я здесь закончил. Мы могли бы перебраться в дом и устроиться поудобнее».
Он обратился к человеку в спецовке.
«Скиннер, можешь оставить это до завтра, если хочешь. Я все равно полечу только днем».
Он вытер руки. Мы вышли наружу, расселись по машинам и двинулись назад к дому. Мануэль Кимбл был, вне всяких сомнений, порядочен и вежлив, даже если и выглядел как иностранец, и заставил меня понервничать за ланчем. Он провел меня в просторную комнату в передней части дома, усадил в большое удобное кожаное кресло и велел толстому дворецкому принести виски с содовой. Увидев, что я оглядываюсь по сторонам, хозяин сообщил, что дом по своему вкусу обставили он сам и его отец, поскольку женщин, с чьим желанием приходилось бы считаться, не было, и они оба недолюбливают оформителей. «Мисс Барстоу сказала, — кивнул я, — что ваша мать давно умерла». Я произнес это ненароком, машинально, но я всегда смотрю на того, с кем беседую, и меня поразила перемена в его лице. Оно буквально дернулось в конвульсии, по-другому это и назвать было нельзя. Судорога длилась всего долю секунды, но в этот миг он определенно испытывал боль. Я не знал, вызвана она упоминанием его матери или же внезапным физическим недомоганием. Как бы то ни было, развивать эту тему я не стал. Он приступил к делу.
«Насколько я понимаю, вы расследуете смерть отца мисс Барстоу?»
«Да, по ее просьбе в какой-то мере. Отца Ларри Барстоу тоже и мужа миссис Барстоу». Он улыбнулся, и его черные глаза устремились на меня.
«Если это ваш первый вопрос, мистер Гудвин, то поставлен он ловко. Браво. Ответ нет. У меня нет права определять покойного подобным образом. Не по праву, стало быть, но по собственному предпочтению. Я восхищаюсь миссис Барстоу. Безмерно».
«Хорошо. И я тоже. Это был не вопрос, просто замечание. Что я действительно хочу спросить у вас, так это о произошедшем на площадке Ти тем воскресеньем. Полагаю, вам уже доводилось рассказывать об этом».
«Да. Дважды. Детективу по имени Корбетт, кажется, и один раз мистеру Андерсону».
«Тогда вы знаете рассказ на зубок. Не против пересказать еще раз?» Я откинулся на спинку кресла со стаканом виски в руке и выслушал его, не прерывая. Пометок в блокноте не делал, потому как уже записал рассказ Ларри, а расхождение мог отметить позже. Мануэль Кимбл был точен и подробен. По окончании его повествования спрашивать было практически не о чем, однако один-два пункта меня не удовлетворили, в особенности тот, в котором у него выявились расхождения с Ларри. Мануэль поведал, что когда Барстоу подумал, будто его ужалила оса, он уронил драйвер на землю, а мальчик-носильщик поднял клюшку. По словам же Ларри, его отец опирался о клюшку рукой, пока расстегивал рубашку, чтобы осмотреть ужаленное место. Мануэль заявил, что уверен в своей правоте, однако не настаивает на этом, раз Ларри помнит по-другому. Однако данное несоответствие как будто не представляло собой важности, поскольку, по заверениям обоих, драйвер потом убрали в сумку, и во всем остальном рассказ Мануэля совпадал с версией Ларри. Воодушевившись, что хозяин велел принести еще виски, я несколько расширил тему разговора. Он как будто не возражал. Я выяснил, что его отец был брокером, посредничал по покупке и продаже зерна и ежедневно ездил в свою контору в Нью-Йорке на Перл-стрит. А он, Мануэль, подумывал об авиастроительном заводе. По его словам, Мануэль был весьма опытным пилотом и год проработал в мастерских Феклер в Буффало. Его отец обязался предоставить необходимый капитал, хотя и сомневался в разумности начинания и вообще скептически относился к самолетам. По мнению Мануэля, Ларри Барстоу подавал надежды в конструировании самолетов, и Кимбл надеялся убедить приятеля принять участие в предприятии, правда, потом он заметил:
«Естественно, сейчас-то Ларри не в себе, и я даже не пытаюсь его торопить. Сначала внезапная смерть его отца, а потом вскрытие с потрясающими результатами. Кстати, мистер Гудвин, тут у нас, естественно, все только и ломают голову, как Нира Вульфу, так ведь его зовут, да? Как ему удалось предсказать эти результаты с такой поразительной точностью? Андерсон, окружной прокурор, намекает на собственный источник информации. Он говорил мне это буквально вчера, сидя в том же кресле, что и вы сейчас. Но правда о деле общеизвестна. В Грин-Медоу с позавчерашнего дня только две темы для разговоров. Кто убил Барстоу и как Нира Вульф об этом узнал? И как вы планируете поступить, объявить ответы на обе загадки в один и тот же драматический момент.
Возможно. Надеюсь на это, мистер Кимбл. Во всяком случае, на второй вопрос мы пока не станем отвечать. Нет-нет, благодарю, мне достаточно. Еще одна порция вашего первоклассного виски, и я разболтаю почти все. Лучше его не будет даже после отмены сухого закона.
Ну, тогда всенепременно выпейте еще. Как и всякому другому, мне, естественно, любопытно. Нира Вульф наверняка выдающаяся личность.
Вот что я вам скажу. Я запрокинул голову назад, чтобы допить виски, и через кубики льда выцедил последние капли, а потом резко опустил стакан и подбородок. То была одна из моих мелких привычек. Я видел только, что Мануэль Кимбл любопытствовал, да и он сам признал, что ему любопытно, так что нельзя было сказать, будто я совершил не весь какое открытие. Я продолжил.
Если Нира Вульф не выдающаяся личность, то Наполеон выше ротного старшины не поднимался. Сожалею, что не могу раскрыть вам его секреты, но как-то я должен зарабатывать свое жалование, даже если мне для этого надо всего лишь держать язык за зубами. И это напомнило мне, я взглянул на часы, что у вас настает время обеда. Вы были весьма радушны, мистер Кимбл. Признателен вам за это, равно как и Нира Вульф.
Все ради вас. Не торопитесь из-за меня. Отца дома не будет, а я не люблю есть один. Попозже съезжу в клуб пообедать.
Ах, огорчился я. Вашего отца не будет? Это несколько расстраивает мои планы. Я думал перекусить в Плезантвилле или Уайт-Плейнсе, а потом вернуться и переговорить с ним. Вообще-то я как раз думал попросить вас об одолжении, предупредить его о моем приезде.
Мне очень жаль.
Он не вернется к ночи?
Нет. На прошлой неделе он уехал в Чикаго по делам. Вы не первый, кто столь разочарован. Андерсон и тот детектив телеграфируют ему каждый день, не понимая даже зачем. В конце концов, он едва знал Барстоу. Полагаю, их телеграммы не заставят его вернуться, пока он не закончит дела. Мой отец такой. Все доводит до конца.
Когда вы ожидаете его возвращения?
Затрудняюсь ответить. Около 15-го. Так он рассчитывал при отъезде.
Что ж, хорошего мало. Конечно, это лишь рутина, но любой детектив хотел бы завершить с вашей четверкой. И раз уж вы не можете оказать мне любезность с вашим отцом, может, окажете другую? Еще одна рутина. Скажите, где вы были вечером в понедельник, 5 июня, между 7 и 12? Это был вечер перед похоронами Барстоу. Вы были на похоронах? Меня интересует вечер накануне.
Черные глаза Мануэля Кимбла сосредоточились на мне, как будто он пытался что-то вспомнить.
«Я присутствовал на похоронах», — подтвердил он.
«Да, это был вторник, как раз неделю назад. Ах, да, по-видимому, так. Да, точно. Скиннер в курсе. Я витал в облаках».
«Витали в облаках?»
«Осваивал полет и посадку ночью», — кивнул он. «Пару раз в мае, а потом как раз в тот понедельник. Скиннер в курсе. Он помогал мне при взлете и потом ждал, пока я не вернусь, чтобы проследить, что с огнями все в порядке. И это довольно сложно, не то что днем».
«И когда вы взлетели?»
«Около 6. Конечно, стемнело где-то в 9, но я хотел подняться до наступления сумерек».
«Вы поднялись задолго до их наступления, а когда вернулись?»
«В 10 или чуть позже».
«Скиннер в курсе, и этого тоже. Мы промаялись дурью с таймером до полуночи.
Вы взлетали один?
Совершенно. Мануэль Кимбл улыбнулся, но мне показалось, что только губами, глаза его к улыбке не присоединились. Вы должны признать, мистер Гудвин, что я достаточно терпелив. Черт возьми, какое вам дело до моего ночного полета в понедельник или в любой другой день? Не будь я столь любопытен, то вполне обоснованно мог бы рассердиться. Вам не кажется?
Конечно, ухмыльнулся я. На вашем месте я уж точно рассердился бы. Как бы то ни было, премного вам благодарен. Рутина, мистер Кимбл, всего лишь чертова рутина. Я встал и потряс ногой, чтобы от ворот на брюках спустился вниз. Так что весьма признателен. Полагаю, летать ночью гораздо веселее, чем днем.
Он тоже встал. Веселее. Но не стоит признательности. Разговор с человеком Нира Вульфа принесет мне славу во всей округе.
Затем он послал толстого дворецкого за моей шляпой. Через полчаса, направляясь на юг по извилистому Бронкс-Ривер-Парквей, я мысленно все еще перебирал подробности нашего разговора. Поскольку связь между Мануэлем и Барстоу, драйвером или же чем другим, совершенно отсутствовала, сие могло объясняться лишь тем, что Кимбл меня нервировал. А Вульф говорил, будто я лишен чутья на феномены. В следующий раз, когда он заявит это, я напомню ему о своем загадочном предчувствии относительно Мануэля Кимбла, решил я. При условии, разумеется, если выяснится, что это Мануэль убил Барстоу, а это, вынужден я был признать, на данный момент представлялось маловероятным. Когда около половины девятого я прибыл домой, Вульф заканчивал обедать. Я позвонил из аптеки на Гранд Конкорс, и Фриц подал мне разогретую в духовке камбалу под его лучшим сырным соусом, тарелку с салатом и помидорами и вдоволь превосходного холодного молока. С учетом довольно скудного ланча у Барстоу и часа, когда я наконец-то уселся за стол, порция не оказалась слишком большой. Я съел все до крошки. Фриц заметил, что отрадно вновь видеть меня за работой.
«Ты чертовски прав, отрадно. Эта рыбка ушла бы шерифу, кабы не я».
Фриц хихикнул. Он был единственным человеком из всех, кого я знал, чей смех не вызывал вопроса, над чем, собственно, он смеется. Вульф сидел в своем кресле в кабинете и отмахивался от мух. Их он ненавидел, и они редко когда проникали к нему. Но это двум мухам каким-то образом все же удалось. И вот теперь они кружили над его столом. Насколько он ненавидел их, настолько же не мог и убить их. Он объяснял, что хотя живая муха и раздражает его до лютой ненависти, убитая оскорбляет само его почтение к достоинству смерти, а это неизмеримо хуже. По моему же мнению, трупик мухи просто вызывал у него тошноту. Как бы то ни было, он сидел в кресле с мухобойкой в руке и прикидывал, как сильно можно хлопнуть ею по насекомому, не прибив его при этом. Когда я зашел, он вручил мне орудие, и я прикончил их, смахнув затем трупики в урну.
«Благодарю», — объявил Вульф. «Эти чертовы насекомые пытались вынудить меня забыть, что на одной дендробиум клуростеле появились два бутона».
«Да ну, правда?»
«На той, что под экранированным солнцем», — кивнул он. «Остальные отодвинули».
«Хорстмановская».
«Да». «Кто убил Барстоу?»
«Подождите чуток», — оскалился я. «Имя буквально только что вылетело у меня из головы. Через минуту вспомню».
«Надо было записать». «Нет, Только сведения, так лучше. Ты сыт? Давай выкладывай.
Отчет был так себе. Гордиться особо было нечем, но и стыдиться тоже. Вульф почти не прерывал меня. Он сидел в позе, которую обычно принимал во время моих длительных рассказов. Откинувшись назад, подбородок на груди, локти на ручках кресла, пальцы сплетены на животе, а глаза полузакрыты, но неизменно сосредоточены на мне. Где-то посреди рассказа он остановил меня и велел фрицу принести пиво, а затем с двумя бутылками и стаканом под рукой с краю стола принял прежнюю позу. Я закончил. Была полночь. Он вздохнул. Я отправился на кухню за стаканом молока. Когда вернулся, Вульф пощипывал кончик уха. Вид у него был сонный.
«Наверное, у тебя сложилось какое-то представление».
Я снова уселся. «Смутное? Совершенно бесцветное. Миссис Барстоу та еще сумасбродка. Может, она и убила своего мужа, а может и нет. Но Карло Маффеи она, конечно же, не убивала. А мисс Барстоу, у вас есть свое представление. Отбой. Ее брат тоже отбой. Я имею в виду касательно Маффеи. Его алиби на пятое число железное, к нему не подкопаешься. Доктор Брэдфорд. Личность наверняка приинтересная. Хотел бы я повстречаться с ним как-нибудь. Что же до Мануэля Кимбала? Полагаю, вряд ли он убил Барстоу, но готов поспорить, со своим самолетом он пускается во все тяжкие.
Почему? Он жестокий? Насмехается? Или ведет себя рассеянно?
Нет. Но только взгляните на его имя. Он нервирует меня. С виду испанец. А откуда у него фамилия Кимбал?
Ты еще не видел его отца.
Знаю. Ну и плохая новость. Сумка для гольфа даже не ночевала в шкафчике Барстоу. Она совсем выбила меня из колеи. Я только и искал, чтобы такое пнуть.
Плохая новость? Почему же плохая?
Ну как же? Боже ты мой! Мы полагали, нам только и надо, что прогнать через фильтр членов клуба Green Meadow. А теперь придется прошерстить всех, кто бывал в доме Барсту в университетском городке за последние 9 месяцев.
А вот и нет. Ничего подобного. Ни один известный яд, подвергнутый воздействию воздуха, например, посредством нанесения на иглу, не сохранит свою действенность, достаточную для убийства человека, способом, каковым был убит Барстоу, более суток или двух, а, скорее всего, более нескольких часов. Зависит от яда.
«Это другое дело», — ухмыльнулся я. «Что еще прочли?»
«Кое-что интересное. Много скучного. Так что маршрут сумки вовсе неплохая новость. Ее последующее исчезновение интересует нас лишь косвенно. Ведь мы все равно не надеялись обнаружить драйвер. Но кто устроил ее пропажу и зачем?»
«Вот именно. Коль скоро речь зашла об этом, кому пришло в голову просить вас не прельщаться наградой и почему? Мы и так знали, что у кого-то в этой семейке странные идеи». Вульф направил на меня палец.
«Стиль легче узнать по предложению, чем по одному слову. И вот тут устранение со сцены сумки для гольфа было последовательным, храбрым и решительным поступком, в то время как визит к нам, пускай и последовательный, был всего лишь актом отчаяния».
«В ядах хорошо разбираются врачи», — заметил я.
«Да, но доктор Брэдфорд весьма непробиваем. За сегодня мне три раза сообщали, что он слишком занят, чтобы подойти к телефону. И, судя по всему, подобного можно ожидать и в дальнейшем. Собираешься продолжить с утра?
Сначала, пожалуй, наведаюсь в клуб, потом к коронеру, затем вернусь в город в кабинет доктора Брэдфорда. Жаль, что старый Ким был в отъезде. Хотелось бы покончить с этой четверкой. Как думаете, не порадовать ли Сола Пензера поездкой в Чикаго?
Она обойдется в сотню долларов.
Не так уж и много от куска в 50 штук.
Ты мот, Арчи!
— покачал головой Вульф.
— И излишне дотошен. Давай-ка сначала удостоверимся, что убийца не отыщется в пригороде.
— Ладно. Я встал и потянулся. — Спокойной ночи, сэр.
— Спокойной ночи, Арчи.